говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Экспертов по делу ЮКОСа вызывают в Следственный комитет. В Москве задержан координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин. В Петербурге судят руководителя ЛГБТ-организации «Выход», признанный иностранным агентом, и дневник Московского международного кинофестиваля. Таковы центральные темы сегодняшнего выпуска программы «Свобода в полдень». Итак, Следственный комитет России вызывает экспертов, которые проводили общественную экспертизу по второму делу ЮКОСа и пришли к выводу, что Ходорковский был осужден без всяких на то оснований. Следователи ждут в том числе и судью Конституционного суда в отставке, члена Президентского совета по правам человека Тамару Морщукову. Тему в прямом эфире продолжит корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Одного из авторов экспертизы приговора по второму делу ЮКОСа, Михаила Субботина, также вызвали в Следственный комитет России, пишут сегодня «Коммерсант» и «Ведомости». Субботин рассказал, что пойдет на беседу со следователем в среду 24 июня. «Надо понять, что интересует следователей», — заявил он «Коммерсанту». 24 июня стало известно, что на беседу со следователем вызвали также судью Конституционного суда в отставке, члена Президентского совета по правам человека Тамару Морщукову. Вероятнее всего, в Следственный комитет России она пойдет в четверг, 27 июня, пока Тамара Георгиевна не дает интервью и не комментирует свой вызов в Следственный комитет. Она сказала, что будет доступна для беседы уже после того, как пообщается со следователями. Вызовы Субботина и Морщуковой связаны с так называемым делом экспертов. Следственный комитет считает, что экспертиза приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву проводилась на отмытые бизнесменами деньги. Ну а научный руководитель Национального исследовательского центра Высшая школа экономики Евгений Ясин считает, что масштабный вызов экспертов по второму делу ЮКОСа в Следственный комитет может быть связан с подготовкой так называемого третьего дела ЮКОСа.
Я считаю, что готовится гадость. То есть предпринимаются попытки собрать материал для проведения третьего процесса, который позволил бы посадить Ходорковского на гораздо более длинный срок. Сколько, я не знаю, но, так сказать, в этом меня убеждает прежде всего и второе дело, которое по свидетельствам тех экспертов, которые сейчас преследуют, говорят о том, что там никакого предмета для второго дела не было. То, что мне как бы удалось проследить, ну, конечно, со стороны я специально не занимался, у меня абсолютное впечатление, что это все притянуто за уши и продиктовано какими-то соображениями, которые никакого отношения к истинной вине Ходорковского не имеют. Я могу признать то обстоятельство, что в тот период, когда начались преследования, это было где-то 2002-2003 год, имел место конфликт между крупным бизнесом и бюрократией. Бюрократия в значительной степени обновилась после прихода Путина к власти, и там он привел свою команду в значительной степени составленную из силовиков. До этого тоже были столкновения бизнеса и власти, вернее, не власти, а именно бюрократии. Это известно, так сказать, противостояние между группами Березовского, Гусинского с одной стороны, с другой стороны Потанина, а также Чубайса и Немцова из правительства, где, в общем, так сказать, реформаторы скорее проиграли. Поскольку их попытки прекратить нападки, или, ну, не нападки, по крайней мере, претензии крупного бизнеса, они не смогли. Это продолжалось, по крайней мере, 2 года. И как бы дальнейшее, так сказать, развитие событий связано было, на мой взгляд, с этим обстоятельством. Что означало преследование Ходорковского, а до этого Платона Лебедева, еще раньше Гусинского и Березовского, на мой взгляд, это было диктовалось именно столкновением интересов этих социальных групп и, так сказать, в конце концов, выигрышем бюрократии, что было равносильно проигрышу реформаторов и тех, кто, ну, стремился, так сказать, обновлять, модернизировать Россию. Ну, вот примерно так я считаю. Поймите, это вопрос не характеристики конкретных людей, это вопрос этого противостояния социальных сил, которые, так сказать, в разные периоды имели разные представительства.
А сейчас почему власть не оставляет в покое Ходорковского?
Но вы знаете, вот это как бы трудно об этом судить. Но несправедливость это во всяком случае. Я полагаю так, что самой организации процесса и так далее было допущено много несправедливостей, много ошибок. И как бы диктовались эти все обстоятельства необходимостью победить, овладеть теми высотами, которыми располагал бизнес, и, так сказать, укрепиться у власти. А, значит, те соображения, которые состояли в обращении к аргументам правосудия, это была обычная для этой части нашей бюрократии привычка, пренебрегать по-своему, трактовать все те, позиции, которые предлагает правосудие. Вовсе не с точки зрения утверждения закона, а с точки зрения отстаивания своих интересов. Поскольку власть находится в их руках, то они и полагали, что то, что власть в конце скажет, то и будет окончательным итогом. Сама по себе эта ситуация создает большую опасность для тех, кто находится у власти.
О перспективах третьего дела ЮКОСа и преследованиях экспертов по второму делу говорил известный экономист Евгений Ясин. Напомню, что по делу экспертов также вызывали на допросы ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева. У него была изъята вся переписка. Гуриев решил, что оставаться в России небезопасно, переехал в Париж и покинул пост главы Российской экономической школы. Всего обыски проводились у 4 из 6 экспертов, привлеченных к экспертизе второго приговора Лебедеву и Ходорковскому. По словам Тамары Морщиковой, еще одного эксперта, Анатолия Наумова, вынудили уволиться из Академии Генпрокуратуры. Арслан.
Спасибо, Любовь. Любовь Чижова, корреспондент Радио Свобода. Суд в Петербурге сегодня должен вынести решение по делу руководителя ЛГБТ-организации «Выход». Саму организацию уже присудили к штрафу в 500 000 рублей, признав иностранным агентом. На линии прямого эфира из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Таня, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Сегодня, видимо, если ничего не случится, мы будем свидетелями финала этого судебного процесса. Действительно уже присудили эти 500 тысяч, причем будучи свидетелем того, как все это происходило, я все-таки не могу не выразить удивление, потому что логика, всякая человеческая, здравый смысл, он там действительно все-таки страдает, потому что присудили ведь не только, там было как бы два обвинения, одно следует из другого. Первое, что организация должна была зарегистрироваться в списке как иностранный агент. И второе, что она должна была на всех своих брошюрах, изданиях, буклетах и так далее уставить вот этот гриф «иностранный агент». То есть, если она не признает себя иностранным агентом, то как она могла ставить этот гриф на брошюры? И еще, кроме споров, являлась ли просто защита прав человека политической деятельностью? Адвокаты пытались все время доказать, что защита прав и юридические консультации – это не политика. Кроме этих дел, есть еще одно очень простое обстоятельство. Эти брошюры, выпущенные, которые организации «Выход», которые были признаны политическими, и акции, с участием в акции «Остановим гомофобный закон», которая была во время принятия в Петербурге этого самого закона, автором которого был Виталий Милонов. Все это происходило до того, как закон об иностранных агентах вступил в силу. То есть получается, что закон в случае организации «Выход» имеет обратную силу. Как так получается, по-человечески, с точки зрения здравого смысла, конечно, невозможно себе представить. Прокуратура возбудила два дела против самой организации и еще административное дело против руководителя Анны Анисимовой, которая тоже, соответственно, нарушила эти же вещи. И это дело против Анны Анисимовой, оно откладывалось, потому что адвокату потребовалось дополнительное время для изучения дела. Потом вообще еще дела откладывались по поводу того, что нужно было проверить приобщенный прокуратуры документ, а именно грантовую заявку на некий проект. И вот перевод этой грантовой заявки, как говорят члены организации «Выход», как говорит «Защита», этот перевод не соответствует действительности, но тем не менее суд все равно счел, что можно его приобщить к делу, и рассмотрел как доказательство. Вот все эти вещи, конечно, не вселяют надежду в участников процесса, в сторону защиты. Была маленькая надежда, когда во время суда стало известно, что судья, разбирающая дело мемориала, который тоже должен, по сути, стать иностранным агентом, когда она вернула вот это дело в прокуратуру, и тогда вот люди встрепенулись и как-то решили, а может быть и здесь нам тоже так повезет. Но нет, второго чуда не произошло. Судебный процесс проходит в такой довольно тревожной обстановке, потому что приходят люди, явно относящиеся враждебно, отпускают всякие шутки, даже угрозы звучат. Поэтому такая обстановка очень тревожная, очень нехорошая. Арслан.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода в Петербурге. Активисты движения «Архнадзор» пытаются воспрепятствовать масштабной реконструкции исторического здания в центре Москвы, которая проводится, по мнению градозащитников, с нарушением закона. Минувшей ночью несколько активистов «Архнадзора» забрались на купол здания по адресу улицы Воздвиженка, 9, известного в русской литературе как «Дом старого князя Болконского». Застройщик, Центр развития межличностных коммуникаций, среди учредителей которого, как утверждает пресса, лица из окружения Владимира Путина, тем не менее продолжает работать. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, координатор движения «Архнадзор» Дмитрий Лисицын.
Это дом Воздвиженка 9, известный как дом старого князя Болконского, описанный Львом Толстым в романе «Война и мир». Собственно, знаменитый литературный адрес. Конфликт длится довольно давно, уже больше 100 дней. Идет попытка надстроить здание, которые находятся на территории охранной зоны. На территории охранной зоны возможно только регенерация историко-архитектурной среды, поскольку никакого четырехэтажного дома там никогда не стояло. Это, собственно, значит, что никакого четырехэтажного дома там построить нельзя. Вот для того, чтобы надстроить дом, они ломают, собственно говоря, тот дом, который сейчас стоит. Сегодня ночью была предпринята попытка демонтировать купол этого дома, собственно, подогнали строительный кран и пытались этим краном купол снять. Рустам Рахматуллин поднялся на купол, а следом за ним поднялись еще активисты, да, и воспрепятствовали сносу. Документов на снос купола у них нет, у них есть только документы на обустройство плавана и, соответственно, ограждение. Кроме того, на прошлой неделе во время этой стройки произошло обрушение, и работы были остановлены. Через некоторое время кран уехал туда, откуда он приехал. Активисты оставались на куполе до утра. Утром в районе 8, может быть, без 5-8, собственно, полиция доставила их в ОВД «Арбат», где они сейчас до сих пор находятся. Их просят написать какую-то объяснительную. При этом, собственно, в чем они провинились, им не разъясняют. Параллельно была предпринята попытка добить остров, вот, деревянный купол с помощью болгарок. И сейчас была вызвана полиция. Сейчас на куполе находится Наталья Самовер, координатор «Архнадзора», и депутат Госдумы Владимир Родин.
Скажите, пожалуйста, Дмитрий, а кто осуществляет строительство? Что это за люди?
Строительство осуществляет некий фонд. Называется, кажется, Фонд развития межличностных коммуникаций, если я правильно назвал все слова. Собственно, это, как мы предполагаем, целью всего этого строительства является сдача площадей просто в аренду одной из других структур.
Это офисное здание они строят там?
Что они там конкретно, под какие цели будут сдавать, я вам сейчас точно не могу сказать, да, но де-факто, то есть вот цель всего этого строительства, как нам представляется, она, в общем, то есть финальная цель – это просто сдача площадей в аренду. То есть ни о каком развитии там каких-либо коммуникаций межличностных дело, вероятно, не идет.
А что было в этом особняке до начала реконструкции?
До начала реконструкции там находились, ну, собственно говоря, находился этот самый фонд. Часть площадей, опять-таки, то есть дом довольно большой, часть площадей тоже, в общем-то, как я понимаю, сдавалась. И продолжает сдаваться.
Скажите, пожалуйста, как власть себя ведет в этой ситуации? Насколько я понимаю, несколько раз строительство прекращалось после вмешательства полиции.
Да, полиция долгое время, в общем-то, нельзя сказать, что она занимала там чью-то позицию, долгое время она занимала позицию закона, да, и то есть конфликт длится уже больше 100 дней, это очень длительное такое открытое противостояние. То есть полиция приезжала по вызовам, останавливала работы, потому что они велись с нарушениями, да, останавливала работы, которые велись после 11 и так далее. Но в какой-то момент, не так давно, точно дату не могу сказать, она перестала реагировать на какие-либо сигналы, скажем так.
Скажите, пожалуйста, а Архнадзор планировал или, может быть, уже предпринял какие-то шаги с точки зрения закона для остановки этого строительства, или это не ваша задача просто?
То мы обучали, что он вообще орган, как только возможно.
И какова реакция?
Ну, реакция, скажем так, холодная, как вы видите. То есть тот самый мэр довольно, ну, как бы холодно рапортует о том, что вот мы проверили документы, там ничего не нашли. Вы знаете, была развернута довольно обширная такая масштабная подписная кампания. За дом подписалось более 200 деятелей культуры. Это же не только история юридическая, понимаете, да, это дом — литературный символ, да, это символ толстовской Москвы. Это, в общем, текст мирового уровня, да, по которому знают нашу страну, и адрес, соответственно, тоже мирового уровня, да, и как бы это еще и моральная история. Очень много деятелей культуры в разных совершенно ее ипостасии подписали за дом такие вот. Ну, например, Иосиф Кобзон подписался, да? Подписался актер Алексей Баталов, режиссер Алексей Герман младший. То есть там все фамилии даже не перечислишь. Это, в общем-то, цвет российской культуры просил спасти этот дом. И, в общем, пока власть, вот, которая принимает решение, да, которая в силах что-либо изменить, она ведет себя так, как будто ее нет.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, сейчас, насколько я понимаю, Архнадзор пытается организовать на куполе здания по Воздвиженке 9 нечто вроде вахты какой-то постоянно, верно я понимаю?
Мне кажется, что это происходит просто в стихийном порядке, потому что они просто периодически пытаются его сносить. Вот и все. То есть это некий ответ на варварские и незаконные действия застройщиков.
Говорил координатор движения «Архнадзор» Дмитрий Лисицын. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Может ли дело Сноудена стать критическим тестом для американо-российских отношений? В понедельник представители Соединенных Штатов выступили с необычным призывом к России совершить верный, по их словам, шаг и действия в духе сотрудничества выслать Эдварда Сноудена в Соединенные Штаты. Американские комментаторы говорят, что успешный побег Сноудена от американского правосудия может стать личным поражением президента Обамы, сделавшего ставку на американо-российское сближение. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В понедельник призывы к России последовали из уст госсекретаря Джона Керри и пресс-секретаря Белого дома Джея Карни. «Мы надеемся, что россияне примут верное решение. На наш взгляд, это очень важно для будущего двусторонних отношений», сказал в телеинтервью Джон Керри, добавив, что ему внушает оптимизм тот факт, что Эдвард Сноуден пока не улетел из Москвы. По словам Джея Карни, Соединенные Штаты надеются на то, что Россия рассмотрит все возможности для того, чтобы выслать Эдварда Сноудена в США, где ему предстоит предстать перед правосудием. Президент Барак Обама воздержался от прямых ссылок в адрес Москвы. Он заявил лишь, что США действует по юридическим каналам и находится в контакте с разными странами. От американской прессы, впрочем, не ускользнул, по большому счету, просительный тон заявлений высокопоставленных американских представителей. Вывод о том, что побег Сноудена из Гонконга привел администрацию в замешательство, заметен даже в новостных заметках. После того, как Сноуден в понедельник пропустил очередной рейс Аэрофлота в Гавану, американские эксперты начали строить предположения о том, что в действительности его задержка в Москве может быть вызвана интересом российских спецслужб к содержимому компьютерных файлов, с которыми он якобы сбежал в Гонконг, предварительно скопировав не одну сотню секретных документов американского агентства национальной безопасности. Эти предположения лишь повышают ставки для Белого дома в борьбе за экстрадицию бывшего контрактника Агентства национальной безопасности в США. Может ли этот эпизод стать критическим для будущего американо-российских отношений? мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что американская администрация не отличается наивностью. Она наверняка осознает, что шансы на его высылку в США ничтожны, и он, скорее всего, отправится из Москвы, куда пожелает. На мой взгляд, вероятность его экстрадиции китайцами была гораздо выше, хотя бы потому, что Владимир Путин предпочтет любому варианту действий тот, что будет наиболее унизительным для Соединенных Штатов. Путин своими действиями создает крайне затруднительную ситуацию для президента Обамы, но вряд ли этот эпизод окажет значительное влияние на двусторонние отношения, потому что попросту трудно представить, что они могут быть еще хуже. Но предположим, что Владимир Путин решит все-таки выслать Сноудена в США. В чем может выразиться благодарность Белого дома, как вы считаете? Я думаю, Соединенные Штаты будут чувствовать обязанность ответить на этот шаг важными для России уступками по разным вопросам двусторонних отношений. Я полагаю, что это усилит очевидное нежелание администрации критиковать российские власти за их наступление на свободу россиян. Самоцензура, которой подвергали свои заявления представители Белого дома, скорее всего, станет еще заметнее. А как вы вообще расцениваете эту попытку преследования разоблачителя государственных секретов? Ведь у Эдварда Сноудена, как известно, немало защитников, которые считают, что он совершил благородный поступок и должен быть укрыт от преследования. Давайте отвлечемся от моральных и иных оценок поступка Сноудена и взглянем на ситуацию с его собственной позиции, говорит Арч Паддингтон. Он называет себя разоблачителем потенциально незаконной деятельности властей. В Соединенных Штатах такая традиция существует давно. Но разоблачитель в американском понятии – это человек, который бросает принципиальный вызов властям и отстаивает свою точку зрения публично, нередко в судах. То есть он готов нести ответственность за свой поступок. США – не Китай и не Россия. Вспомним, например, что организатор самой знаменитой утечки в истории страны Дэниел Элсберг, передавший газетам документы Пентагона, секретное досье Министерства обороны, содержащее вьетнамские секреты американской армии, не отсидел ни дня в тюрьме. В США существуют законы, защищающие права информаторов, и эти дела рассматриваются судом присяжных. У меня ощущение, что от заявлений Сноудена веет манией преследования. Он рассказывает, например, о том, что опасается покушений со стороны ЦРУ. Почему ему в таком случае не отдаться в руки американских властей и не предстать перед судом? Честно говоря, трудно испытывать уважение к человеку, который предпринимает такие действия в рамках демократической системы, а затем бежит в такие страны, как Китай, Россия и им подобное. Таково мнение Арча Паддингтона, вице-президента американской правозащитной организации Freedom House.
И вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Свобода в полдень». Продолжим после краткого выпуска новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Судья Конституционного суда в отставке, член Президентского совета по правам человека, инициатор общественной экспертизы по второму делу ЮКОСа Тамара Морщакова приглашена для беседы в Следственный комитет России. Как сообщила журналистам сама Морщакова, ее пригласил по телефону именно тот следователь, который занимается беседами с экспертами по второму делу ЮКОСа. В Москве координатор Архнадзора Рустам Рахматуллин и еще два активиста этой градозащитной организации забрались в ночь на вторник на купол дома князя Волконского, чтобы остановить снос этой части строения. Архнадзор считает работы незаконными. В заявлении организации говорится, что ночью, когда строители попытались краном оторвать купол, активисты, рискуя жизнями, по лесам забрались наверх. В Государственную Думу России внесен проект постановления об экономической амнистии. Как сообщил сегодня спикер Нижней Палаты Сергей Нарышкин, депутаты рассмотрят его на следующей неделе перед уходом на каникулы. С просьбой поддержать амнистию к парламенту обратился президент России Владимир Путин, выступая в Петербурге на Международном экономическом форуме. Президент США Барак Обама заявил, что Вашингтон использует все возможности, чтобы задержать бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Обама отметил, что Соединенные Штаты сотрудничают с разными странами, чтобы гарантировать соблюдение принципа верховенства права. Ранее Белый дом выразил разочарование тем, что власти Гонконга позволили Сноудену улететь в Москву и призвал Россию выдать его США. В Кабуле не менее 3 боевиков, атаковавших сегодня утром президентский дворец, убиты в перестрелке с сотрудниками сил безопасности. До этого сообщалось, что были ликвидированы все экстремисты, участвовавшие в вооруженном нападении. «25 и 26 июня в Соединенных Штатах для консультации по проблеме усыновления будут находиться уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов и уполномоченный МИД России по правам человека Константин Долгов. Они посетят Вашингтон и Нью-Йорк. Чуть более полугода назад Россия приняла закон, запрещающий усыновление российских сирот американскими гражданами. Российская сторона утверждает, что этот закон был принят в связи с тем, что усыновленные в США российские дети сталкиваются с трудностями. В Соединенных Штатах считают, что Россия ввела этот закон в ответ на так называемый акт Магнитского, принятый в США закон, карающий российских чиновников, которых американская сторона считает причастными к гибели юриста Сергея Магнитского и к другим нарушениям прав человека. Как бы то ни было, в результате российского закона в затруднительное положение попали десятки американских семей, желающих усыновить детей из России. Они продолжают добиваться, чтобы им разрешили забрать детей, с которыми они уже познакомились в процессе усыновления, и процесс усыновления которых был приостановлен в связи с принятием закона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Американские семьи, лишенные возможности усыновить детей из России, связывали большие надежды с двусторонней встречей президентов США и России на прошедшем в этом месяце в Ирландии саммите «Большой восьмерки». И повод для оптимизма у них был. Накануне этой встречи более 150 американских законодателей направили президенту Обаме письмо с просьбой поднять вопрос об усыновлении на встрече с Владимиром Путиным. Однако, судя по всему, этот вопрос на саммите даже не обсуждался. Все, что нам известно, это то, что пресс-секретарь президента Обамы Джей Карни заявил после встречи президента с Владимиром Путиным. Говорит приемная мать из штата Флорида Сабрина Дикинсон-Тури. Судя по заявлению Карни, наш вопрос официально на встрече даже не поднимался. Может быть, этот вопрос обсуждался в частном порядке, но нам об этом неизвестно. 3 года назад семья Дикинсон-Тури усыновила мальчика из России, а в прошлом году была в процессе усыновления 3-летней девочки-инвалида из Владивостока. Однако с тех пор, как в России в январе этого года вступил в силу закон о запрете на усыновление российских детей американскими гражданами, у этой женщины и ее семьи нет возможности поддерживать контакт с ребенком. Она даже не знает, как чувствует себя девочка, которую она мечтала привезти в Америку. Ребенок нуждается в хирургической операции. Я не знаю, могут ли я сделать необходимую операцию в России, но точно знаю, что здесь, в Соединенных Штатах, эту операцию ей сделали бы, говорит Сабрина Дикинсон-Тури. Попавшие в затруднительное положение американские усыновители заявляют, что они готовы добиваться, чтобы в Соединенных Штатах были приняты меры, направленные на то, чтобы удовлетворить претензии, которые у российских властей возникают по поводу жизни в Америке усыновленных в России детей. В прошлом месяце группа семей-усыновителей предложила, чтобы представители российских консульств получили возможность регулярно и чаще, чем предусмотрено нынешними правилами, навещать детей и получать отчеты об их жизни. Усыновители предложили также, чтобы эксперты из обеих стран разработали пилотную программу новых правил и испытали ее на тех семьях, которые были близки к усыновлению детей до принятия в России закона о сиротах. По словам Сабрины Дикинсон-Тури, эти предложения американских семей были переданы официальным представителям России, однако никакой реакции с их стороны пока не было. Сабрина Дикинсон-Тури надеется, что идеи, выдвинутые усыновителями, будут обсуждаться во время предстоящего визита США Павла Астахова и Константина Долгова. За неделю до начала визита Астахова и Долгова газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью своего московского корреспондента Кэти Лейли о трагедии, постигшей одну из американских семей, которая хотела усыновить ребенка из России. Речь идет о маленькой Даше из Нижнего Новгорода, которую на воспитание должна была взять семья Берроуз из Техаса. После введения запрета на усыновление контакты между Берроузами и ребенком прекратились. А совсем недавно семье стало известно, что девочка скончалась в апреле этого года. Газета приводит слова работавших в приюте волонтеров, которые сказали, что у ребенка было заболевание сердца, которое не диагностировали, пока она была жива. В мае этой девочке должно было исполниться 3 года. По мнению автора статьи «Вашингтон-Пост», этот случай еще более сплотит американские семьи, добивающиеся, чтобы им позволили усыновить детей, с которыми они познакомились и которых они успели полюбить еще до введенного в России запрета. Сабрина Диккенсон-Тури не была знакома с семьей Берроуз из Техаса и не знает, как эта трагедия отразится на усилиях других семей. Я не могу говорить за всех, но я точно знаю, что есть достаточно крупная группа семей, готовых добиваться воссоединения с детьми, которых они полюбили. По словам Диккенсон-Тури, эти семьи почти ежедневно находятся на связи с конгрессменами, представляющими их штаты в Вашингтоне, и рассчитывают на поддержку Государственного департамента и Белого дома.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко теперь сражается в Верховной Раде как лидер фракции партии «Удар», поскольку украинская политика, как он заявил в интервью «Радио Свобода», это бои без правил. Эта беседа, которую вела в киевской студии «Радио Свобода» Инна Кузнецова, была записана через несколько часов после встречи лидеров украинской оппозиции с министром иностранных дел Германии Гидо Вестервелле.
Вы и глава политсовета партии «Батьковщина» Арсений Яценюк встречались с Гидо Вестервелле вдвоем. Хотелось бы слышать о результатах разговора из первых уст. Говорили ли вы с главой МИД Германии о совместных действиях украинской оппозиции? Были ли какие-то рекомендации по этому поводу?
Так, действительно, мы говорили про дию оппозиции.
Да, действительно, мы касались этой темы. Вестервелле просил оппозиционные силы действовать совместно и выдвинуть единого кандидата в президенты Украины на выборах 2015 года. Мы уже неоднократно высказывали свою позицию. Мы назовем единого кандидата от оппозиционных сил во втором туре.
Единого кандидата от оппозиционных сил в втором туре.
Только во втором?
Если выборы, конечно же, будут проходить в один тур, то мы готовы выдвинуть в первом туре единого кандидата.
А не предлагал ли господин Вестервелле назвать единого кандидата уже сегодня?
Предлагал, но сейчас в этом убежден и Арсений Яценюк. Еще рано об этом говорить.
Сказал, что еще зарано.
А что сказали бы вы?
Я уверен, что мы должны объединить наши усилия.
Мы должны объединить наши усилия и выдвинуть кандидата, который имеет наибольшие шансы победить представителя власти господина Януковича.
Так выглядит, что этим кандидатом должны быть вы. Мы предложили нашим слушателям задать вам вопрос в Фейсбуке. Один из них: готовы ли вы стать президентом?
Президентом стать очень сложно, но возможно. Но не этот вопрос я себе задаю. Важнейший вопрос, который стоит передо мной, перед моей командой, сделать реформы, которые ждут украинцы. Когда будет социальная справедливость? Когда будут нормальные стандарты жизни? Когда украинцы будут видеть будущее в нашей стране? Это ключевые вопросы, на которые нужно дать ответ, и один человек не в состоянии ответить на все эти вопросы. За любым именем должна стоять команда профессионалов, команда людей с моральными качествами.
Западные политики и дипломаты говорят о том, что Запад поставил на вас как на кандидата в президенты Украины. Однако звучит и утверждение, что вы можете быть человеком руководителя администрации украинского президента Сергея Лавочкина. Как вы можете это прокомментировать?
Мы находимся в Украине, и тут правил нема.
Мы находимся на Украине, и здесь правил нет. Здесь обливают грязью. И когда были выборы в Верховную Раду, к сожалению, обливали грязью с разных сторон и говорили, что эта партия – технический проект. Если они придут в Раду, они стопроцентно будут работать с правящей партией регионов. Я одно хочу сказать. Мы – настоящие. Мы не играем в игру. Нам не нужны должности, нам не нужны деньги. Мы пришли в политику бороться. Поэтому мы хотим жить в нормальной европейской стране с названием «Украина».
Хочем жить в нормальной европейской стране.
Как дальше будет складываться судьба Юлии Тимошенко? Что вы думаете по этому поводу после встречи с господином Вестервелли?
Пан Вестервелли заверил, что немцы готовы...
Вестервелли заверил, что немцы готовы принять на лечение Тимошенко. К сожалению, это зависит не от немцев, это зависит только от одной персоны. И фамилию этой персоны знают все. Это президент Украины Янукович.
Президент Украины Янукович.
Почему не хотите объединиться с Батьківщиной в один мощный кулак для сокрушительного удара?
Мы уверены, что должны объединить и объединяем наши усилия в парламенте. Но во внепарламентской работе мы разные политические партии. У нас разные платформы, у нас разный избиратель, и не всегда 1+1 будет 2. Мы имели такие предложения на выборах в Верховную Раду и четко решили идти отдельно. И мы доказали, что оппозиционные силы, несмотря на подтасовки по мажоритарной системе, по партийным спискам, получили большинство.
Мажоритарка была сфальшована.
Как, с вашей точки зрения, будут дальше проходить газовые переговоры с Россией?
Я уверен, что мы должны искать альтернативные
источники. Мы должны искать альтернативные источники энергии, это во-первых. Во-вторых, разрабатывать месторождение сланцевого газа, большими запасами которого обладает Украина, а также переходить на новые и современные технологии.
Новые современные технологии.
Как достичь консенсуса с Российской Федерацией?
Уверен в том, что нам нужно...
Я уверен, что нам нужно вести переговоры. Очень странно выглядит, когда за тысячи километров от Украины цена на российский газ ниже, чем на Украине. И мы понимаем, что цена на газ – это не рыночная составляющая, а политическая. И поэтому нам надо садиться и договариваться. А с другой стороны, искать альтернативные источники энергии и новые технологии ее сохранения.
Сбережение энергии.
Вас, очевидно, давненько никто не спрашивал об боксе. Пресса пишет, что ваш брат Владимир Кличко договорился о поединке с россиянином Александром Поветкиным.
Я надеюсь, что в ближайшее время состоится бой, которого ждут поклонники бокса. Мы много раз встречались с американцами и с европейцами. В этот раз мы встречаемся с россиянином. Александр Поветкин – чемпион мира по боксу, Владимир – также. Оба – чемпионы Олимпийских игр. Кто из них будет сильнее, мы сможем увидеть в ноябре этого года. И я уверен, Владимир сделает все, чтобы еще раз доказать, что он сильнейший боксер мира.
Сильнейший боксер с виду.
Виталий Кличко свой последний боксерский бой проведет как кандидат в президенты?
Я смогу дать ответ на этот вопрос немного позже. У меня каждый день как бой Верховная Рада. Украинская политика, к сожалению, напоминает не спорт, который работает по правилам, а бои без правил. Это тяжело, но мы все хотим, чтобы не только политика, а и жизнь была у нас по правилам. По данным последних соцопросов, Украина занимает первое место в Европе по числу иммигрантов, второе в мире по смертности и третье по потреблению воды. Мы хотим, чтобы у нас таких показателей не было. Мы хотим жить в нормальной стране по европейским правилам и стандартам. И я уверен, если ждать, ничего не получится.
Интервью с Виталием Кличко записала корреспондент Радио Свобода Инна Кузнецова. В Грузии развернулась общественная дискуссия о борьбе с преступностью. В западных районах страны обнаружен тайник с оружием и видеоматериалами о пытках и жестоком обращении с ворами в законе. Правоохранительные органы уже задержали 9 человек, среди них и несколько действующих полицейских. Кадры садистских сцен привели в ужасы западных дипломатов и местных журналистов. Даже президент Михаил Саакашвили признал, что в ряды полиции, которая всегда была предметом его особой гордости, смогли прокрасться садисты и насильники. То, что грузинского общество далеко не однозначно негативно относится к авторитетам уголовного мира, общеизвестно. Героизации преступных элементов нередко способствовали и яркие образы авторитетов, созданные грузинскими писателями и кинематографистами. Влияние авторитетов уголовного мира на грузинскую политику 90-х годов многие местные эксперты считают определяющим, а войну, которую объявил преступному миру президент Саакашвили, фактически войной за власть в стране. С 2004 года в Грузии принят закон, разрешающий привлечение к ответственности ответственности только за признание принадлежности к воровскому миру. Предусматривалось лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Задержанного спрашивали: «Ты вор в законе?» Если он отвечал утвердительно, то его привлекали к ответственности. Если же он отказывался от своего статуса, то, по воровским понятиям, терял свой авторитет среди криминальных кругов. Для осужденных воров в законе в Грузии построена специальная тюрьма с жестким режимом содержания. Против принятия законопроекта выступили некоторые неправительственные организации, утверждающие, что уголовное преследование без наличия состава преступления незаконно. Правительство Бедзина Иванишвили также по сей день использует закон о принадлежности к воровскому миру. Почему именно Грузия стала кузницей кадров для постсоветского криминального мира, заняв лидирующие позиции по числу воров в законе? С этим вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Зураб Двали обратился к сопредседателю Тбилисского клуба экспертов, редактору сайта «Грузия онлайн» Гочи Гварамия.
В Грузии, наверное, потому что это более так романтично звучало. Вор в законе имел свой статус в жизни. Он, его слово было закон, они начали хорошо жить, начали строить такие фешенебельные дома, у них были деньги, они контролировали бизнес. Если раньше вор в законе не должен был иметь дом, семью, и они должны были сидеть в тюрьме, из тюрьмы контролировать все, то уже это все вышло наружу. Произошла трансформация этого понятия. В последнее время уже они начали как бы и во власть своих людей ставить.
Два вот самых главных кланов российских, это клан недавно убитого деда Хасана и второй клан Тарела Униань. И в том и другом клане выходцы из Грузии, причем не только грузины, но и грузинские армяне, курды, осетины, абхазы. По данным МВД Российской Федерации, на сегодняшний день из 500 воров в законе уголовных авторитетов абсолютное большинство выходцы из Грузии. Почему именно из Грузии?
Ну, в России да, самая благодатная почва для того, чтобы взращивать вот эти воров в законе. Во-первых, территория большая. Именно там и крутились все финансы. Именно там и практически в государственные структуры они уже вербовали практически как своих людей, высшие чины, как в милиции, так и там, в партийных структурах, в администрациях. И у них были везде свои люди. А почему именно вот столько грузин? Ну, наверное, это тоже это как бы проявление того менталитета, что малые народы друг друга тянут, как бы они за собой стоят, хотя и воюют между собой, но когда речь идет о внешнем, как бы внеклановых там других людях, да, они как бы объединяются, и они тянут друг друга.
То есть кавказская клановость какая-то.
Да, ну, характерная кавказцам вообще.
Как вы думаете, если бы власть Саакашвили не повела такую войну с криминальным миром, то смог бы тот же самый Саакашвили провести все те реформы, которые ему удалось провести?
Навряд ли он смог бы по-другому, потому что этот гордиевый узел надо было рубить именно, а не развязывать. Уже вот, начиная с Шеварднадзевского периода, особенно когда во власти был тот же сам покойный Джаба Йосилиани, практически этот мир укоренился в структурах, на самых высших уровнях власти. И они уже практически, даже и не принадлежа к воровскому миру, они правили такими понятиями все государство. И это как бы было в крови. Надо было практически всех уволить и бороться именно с этим понятием как таковым. Когда начали бороться на воле с этим понятием, то проблема в тюрьме все равно оставалась. Почистили улицы, все сидят в тюрьме, но тюрьмой все равно управляли вот эти воры в законе. И у них есть еще такое понятие, что вор в законе не должен ничего делать. Вот, чистоту, порядок, там они бы жили привилегированно, то есть там телевизор, к ним и женщин запускали, пользовались всеми теми благами, что и на воле, просто сидели в тюрьме. У них убрали все эти привилегии, и практически всех воров в законе, которые себя считали ворами в законе, их посадили в одну камеру. То есть они должны были убирать, за собой следить, за чистотой и все. Практически без этого, с той тотальной войны, да, то против этого клана, против этого понятия, да, и то по-другому и не получилось бы. Многие на постсоветском пространстве, которые особо изучали вот этот феномен, как мы в Грузии с этим боролись, они начали сейчас и перенимать эти методы, потому что увидели, что криминальная сфера практически сошла на ноль. В государстве, где, вот, как изначально было сказано, практически взращивало, да, воров в законе на постсоветском пространстве, любую машину можно было оставлять даже с открытыми дверьми, включив в машине, никто не воровал, даже и не заглядывали, потому что знали, что за это будет тюрьма, а в тюрьме очень жесткие правила установились. И новая власть, как я вижу, даже и не собирается вот эту тенденцию менять. Можно привести вот последний арест этого Тареева Потсхверия, который вышел под амнистией, и сидел он именно по той статье, которая называется «Принадлежность к воровскому миру». И сейчас опять его посадили по этой же причине.
Когда принимали закон о уголовной ответственности, о принадлежности к воровскому миру, некоторые неправительственные организации его протестовали, сказали, что как можно человека судить, если на руках у правосудия нет никаких фактов его преступления. Как вы думаете, насколько правомочны были такие заявления и насколько этот закон смог выполнить поставленную перед ним задачу?
Если подойти чисто с юридической точки зрения, да, человека должны судить по совершенному преступлению. Если человек скажет, да, я вор в законе, то есть здесь состава преступления никакого нету. Но была вынужденная мера, по-другому просто бороться с этим невозможно было. Воры в законе такие вот, которые просто хотели стать ворами в законе, чтобы там управлять чем-то, быть привилегированными, да, людьми, и не по понятиям хотели быть, а просто быть привилегированными, да, и особо они в тюрьмах сидеть и не собирались. Они практически, вот такие люди, они отказались от этого, потому что есть такое понятие, если ты идейный такой вор в законе, то ты не должен отказываться ни от своей короны. Поначалу, насколько мне известно, всякие комиссии в Евросоюзе, в Европарламенте, они были против такого принятия закона, но потом убедились, что да, по-другому с этим бороться невозможно было.
Ну вот у нас яркий пример той же самой России, Украины, где также очень много выходцев из Грузии воров в законе, и практически они там как правили, и ситуацию так и правят.
Когда воры в законе увидели здесь, какими методами с ними борются, и в тюрьмах Грузии сидеть тоже невозможно, оставшиеся вором в законе, да, они просто хлынули за пределы Грузии. Хотя они старались из-за рубежа здесь править ситуацией, но ничего не получилось, потому что этот закон очень жестко их регламентировал здесь, и практически их они свел на ноль. Поэтому они прижились там, где нашли почву, даже и в Испании, и в Италии. Они по всей Европе разошлись, не только на постсоветском пространстве.
Я даже где-то читал, что у них даже есть контакты у грузинских воров в законе с японской якудзой.
С такой же реальностью можно сказать, что у них есть контакты и с итальянской мафией.
Вот нынешняя власть, которая выпустила на волю 10 тысяч криминалов, в основном, которые имели также по 2, по 3 срока, да, заключения, не отменяет принятый ненавистной, скажем так, властью для них Саакашвили закон о уголовной ответственности за разделение воровских традиций. Почему, на ваш взгляд, существует еще опасность рецидива, возвращения их влияния в Грузии?
Во-первых, новые власти хорошо понимают, что если возродится такое понятие, как вор в законе и правление этой системой, да, в государстве, у них это государство рухнет, они хотят сохранить лицо, а без этого у них не получится.
Говорил редактор сайта «Грузия онлайн» Гочи Гварамия. И завершает нашу программу интервью Елены Фанайловой с программным директором Московского международного кинофестиваля Кириллом Разлоговым.
Каждый день конкурсной программы фестиваля оказывается посвящен определенной теме. Российская экранизация «Иуда Искариота» Леонида Андреева в представлении молодого режиссера Андрея Богатырева соседствует с голландским фильмом «Маттерхорн» о преодолении религиозных предрассудков. А день открытия конкурсной программы был связан с идеей профессиональной психотравмы людей опасных профессий. Показали не вполне убедительную английскую драму «Наслаждение» о женщине в военном фотографе и изящный полицейский нуар «Другая жизнь» Ришара Кэмпа, режиссера терминале Альваре, рассказывает программный директор фестиваля Кирилл Разлугов.
Дени Франс мне показывал довольно большое количество французских фильмов. За три дня я посмотрел, по-моему, фильмов 50. Помимо картины «Пены дней», которая ушла в конкурс «Карловых Вар», но у нас будет показываться вне конкурса, не было ни одной картины, которая бы мне показалась вот достойной конкурса. Я очень обрадовался, когда появился Ришард Кемп. Во-первых, это достаточно тонко и остроумно сделанный сюжет. Во-вторых, две выдающиеся, на мой взгляд, актерские работы. Жан-Люк Англад. И опять-таки он на пресс-конференции объяснил, что он взял звезду 80-х годов и отправил его обратно в 80-е годы, собственно говоря, тогда, когда он был звездой. Ну и любимая мной актриса, я ее видел в «Принцессе де Монпансье» у Бертрана Тавернье. Очень скупая роль, играть-то бы нечего. И в которой она, по-моему, прекрасно со всем этим справляется. Для режиссера это очень важный и ценный проект. Он сам автор сценария и режиссер.
Давайте поговорим о русских фильмах в программе кинофестиваля. Я имею в виду сейчас «Иуду» и роль Константина Лопушанского. С одной стороны, «Иуда», мне кажется, крупным амбициозным проектом для молодого режиссера, а с другой стороны, он по визуальной части кажется мне немножко вторичным, имея в виду все классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты.
Дело в том, что классические европейские огромные фильмы на евангельские сюжеты — это очень каноническая трактовка Евангелия с легкими изменениями. Не считая, может быть, Скорсезе, который не европейская картина, американская, и Казанзакиса. А здесь Леонид Андреев предлагает абсолютно неканоническую трактовку, которая вызвала скандал в начале прошлого века. И если посмотреть на вещи так светлым взглядом, незамутненным глупостями, вполне может вызвать скандал и в начале 21 века. Это смелый проект, где могут высказывать претензии к тому, как он реализован, подобраны актеры. Но то, что это большая амбициозная картина и вполне как бы фестивальная, у меня не вызывает сомнения.
Несколько слов о фильме Константина Лопушанского.
Это была первая картина, которую мы отобрали, без всяких колебаний. Хорошая актерская работа, несколько актерских работ, но в основном Максима Суханова. И это, на мой взгляд, лучшая работа Лопушанского за последние годы.
Насколько я понимаю, сценарий несколько перекликается с темой господина-оформителя, то есть человек из мира искусств, который так вживается в действительность, что она его убивает. Это вообще общая тема русского модерна? Или это представление людей 21 века о том, что такое человек и история?
Нет, это бродячий сюжет. Это не специфически русская история. Это у меня видел несколько картин аналогичные. Как вымышленная идентичность становится роковой для человека, который в ней уживается. Это скорее было бы противопоказание для выбора этой картины, если бы это не было так блестяще сделано. А так как бродячий сюжет, это вполне сейчас. Мы живем в эпоху множественной идентичности. В эпоху множественной идентичности, естественно, попытка сменить пол, есть попытки сменить идентичность, есть попытки скрыться, взять другую жизнь. Все эти истории фашистов, которые скрываются в Латинской Америке, шпионы, которые становятся безлюбленными персонажами, потому что они живут чужой жизнью. Тема очень актуальна для современного мира. Тысячу раз использовалась в литературе и в кино. Здесь есть очень четкая разработка этой темы. Очень убедительно психологически, точно вписанное в определенное историческое время, в определенную эпоху.
А речь там идет о 20-х годах?
Послереволюционный период.
Ну и о чем ты думаешь просто как зритель в контексте нынешних политических изменений, законодательных инициатив Государственной Думы, я имею в виду пропаганду гомосексуализма. В конкурсе я увидела два фильма, которые затрагивают тему гомосексуальности. В фильме «Рози» герой – известный гомосексуальный писатель. В фильме «Маттерхорн» герой пытается определить свою идентичность не через гомосексуальность, а просто через близкие отношения с человеком своего же пола, да еще и ментальным инвалидом. Вы, беря такие картины в конкурс, не боялись упреков со стороны чрезмерных новых моралистов?
Нет, чего бояться? Волков боятся в лес не ходить. Вообще очень трудно найти артхаусную картину, качественную, где бы тем или иным боком не проглядывала бы проблема нетрадиционной жизни, нетрадиционных отношений, я имею в виду не только гомосексуализм. То, что я говорил там про шпионов, то, что я говорил про изменение пола, то, что я говорил про изменение индивидуальности. Искусство интересуется пограничными явлениями. Из этих пограничных явлений, естественно, естественно, огромное место занимают вещи, которые в такой нормальной жизни неприемлемы. Это вообще более широкая тема. Это тема того, что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку, почему художникам позволено. Ну, история Романа Полянского, например. Есть ли разница между гением и простым гражданином? Может ли гений себе позволить что-то такое, что простым гражданам нет? В эпоху такой глобальной демократии кажется, что нету таких исключений. Тот же Строскан и так далее. Это ну, гомосексуализм просто он как бы привлек внимание наших законодателей, поскольку, ну, видимо, у них это латентное желание, тщательно скрываемое от окружающих. Но ведь в культурологическом плане это огромный пласт вещей, которые чрезвычайно интересны именно в силу того, что запрет, не запрет, как на этот запрет реагировать, что делать. Мне кажется, просто для искусства это такой золотой кладезь. А то, что у нас там 2-3, может быть, 4 картины, где это так или иначе затрагивается, так это вполне естественно.
Кирилл Разлогов о фильмах конкурсной программы Московского международного кинофестиваля и мировой киномоде. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.